Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! 15.00, понедельник. Как обычно, в эфир выходит передача «Гиг-зона». Как всегда, мы обсуждаем какие-нибудь интересные культовые продукты. И, как всегда, в этот раз у нас прогремевший продукт, известный в узких и не только в узких кругах. Это юмористический сериал-антология «Чудотворцы», третий сезон которого завершился в середине сентября. Интересное явление, у которого есть своя фан-база, к которой, я думаю, частично относимся и мы все, кто собрались на этот эфир. И для начала, как обычно, представляемся. Я ведущая Оксана Куропаткина, практически бессменно с вами, и двое наших гостей. Виктория Карташова, админ группы, посвященной Дэниелу Рэдклиффу. Друзья, да. кто любит Дэниела Рэдклиффа, пожалуйста, в группу к Виктории. Вот. Надеюсь, что все знают, кто это такой. Надеюсь, что все смотрели «Гарри Поттера». Вот наш Гарри Поттер сыграл главную роль в этом сериале. Об этом тоже обязательно поговорим. И второй наш гость – Анна Завалишина, преподаватель английского языка. Мы обычно стараемся на англоязычные сериалы звать специалиста, который может себе позволить не только посмотреть в оригинале, но даже обойтись без субтитров. Вот. Многие молодые люди смотрят сериалы, в том числе для того, чтобы повысить свой уровень языка. И приятно, и есть какое-то оправдание перед собой, что ты не просто тратишь время, а типа учишь язык. Вот. Поэтому профессиональный комментарий здесь для нас был бы весьма уместен. Итак, для начала несколько слов о «Чудотворцах». Этот сериал впервые вышел в 2019 году, 12 февраля состоялась премьера. И этот сериал был создан при активном участии сценариста, которого зовут Саймон Рич. Он известен не только по этому сериалу, он известен как сценарист Пиксара. Я всегда говорю, что Пиксар, как и Дисней, это не чебуречная, это серьезная контора. Как сценарист «Головоломки», как сценарист нескольких, по крайней мере, серий «Симпсонов». Вот. И человек, который выпустил несколько юмористических сборников. То есть это профессиональный любитель нас всех посмешить. И несколько сезонов, три сезона «Чудотворцев» были основаны на том, что написал Саймон Рич. Первый сезон «Чудотворцев», как я уже сказала, вышел в 2019 году и почувствовал, что сериал, что называется, зашел. Правда, про него вот не могу не удержаться, чтобы не прочитать. Один из критиков написал: «В сериале больше очарования, чем интеллекта». Но очарование зачастую для зрителя гораздо важнее интеллекта. И чего бы то ни было вместе взятого, и поэтому сериал зашел, его продлили на второй сезон, на третий. Сейчас, я так думаю, пойдут на четвертый сезон, и, скорее всего, вот я, например, меня затянуло, и, скорее всего, я буду смотреть. Вот. В общем, такой интересный, успешный продукт. Это сериал-антология, вот это тоже важно подчеркнуть, то есть его сезоны не связаны сюжетно друг с другом, а связаны прежде всего своими актерами. Вот есть сериал-антология «Черное зеркало», которое связано общей тематикой. А есть сериал, который связан несколькими актерами, которые там играют главные роли. И это случай «Чудотворцев». Прежде чем мы с вами пойдем дальше и будем говорить о том, почему, собственно, этот сериал интересен, чем он нас зацепил или не очень зацепил, как всегда, начинаем с того, как нас туда затянуло. Виктория, мячик вам. Как вы познакомились с «Чудотворцами»? Наверное, в связи с Рэдклиффом, я так подозреваю.
Ну, конечно, да, безусловно, это заслуга Дэниела Рэдклиффа. То есть, так как я веду группу, посвященную ему и его творчеству, после того, как стало известно о том, что выходит этот сериал, естественно, мы всей группой с нетерпением ждали выхода сериала, и очень было интересно, в чем же будет заключаться сюжет, кого будет играть, какой герой будет у Дэниела Рэдклиффа, то есть кого он играть будет, это уже стало известно, а вот В общем, было очень интересно узнать, и, естественно, мы ждали с большим нетерпением.
И ваши впечатления первые. Вы подсели прямо с первого сезона?
Лично я, с первого сезона. И мне очень понравился первый сезон, если говорить о нем конкретно, тем, что в юмористической форме затрагиваются очень актуальные темы даже вот на сегодняшний день. Вот. И когда я узнала о том, что будет второй, а потом третий сезон, я очень обрадовалась. Думаю, ну, давайте посмотрим, удивите нас.
Анна, как
познакомилась? Да, я с первым сезоном я познакомилась. Мне кажется, я где-то увидела случайно выплывшую рекламу. Ну, в принципе, я считаю своим долгом смотреть сериалы, те, которые выходят, опять же, с точки зрения языка, потому что можно смотреть, как он развивается, как он меняется. И мне кажется, да, я случайно где-то увидела, то ли, не помню, на каком-то ресурсе я увидела Miracle Workers, и первый сезон я съела буквально прям вот мгновенно, мне он очень понравился, и опять же, там серии короткие, они очень быстро заходят, и тебе кажется, что еще 20 минут, и потом в 3 утра ты понимаешь, что ой, я уже потеряла весь сезон. Второй сезон я не очень с энтузиазмом смотрела, но у меня есть такая штука, что если я начинаю смотреть, то я, опять же, я заканчиваю просто, чтобы посмотреть язык. То есть у меня есть момент, что, ну, я смотрю ради языка. Третий сезон мне понравился больше, чем второй, но меньше, чем первый. Ну, и опять же, тоже вот такой гештальт. Просто посмотрела ради языка.
Галочка поставлена?
Да.
Можно выдохнуть?
Ну и опять же, да, конечно, лица Стива Бушеми и Дэниела Рэдклиффа, они такие, ага, сейчас посмотрим, что будет. Ну, потому что все мы знаем Дэниела Рэдклиффа как, в первую очередь, Гарри Поттера. И я его смотрела в некоторых еще спектаклях Theater HD. И это был отдельный опыт посмотреть на Дэниела Рэдклиффа в театре. А тут мне было тоже еще интересно посмотреть на него в роли, ну, именно как в сериалах, потому что в одном из сериалов, которые он снимал, по-моему, он называется «Записки». Виктория, поправьте, помогите, где он играет доктора.
«Записки юного врача».
Да. «Записки юного врача». Вот я там не сильно его смогла осилить.
Ну, а тут хотя бы цепляешься не только за лицо.
Ну да, интересно, опять же, на контрасте тоже, это было интересно посмотреть.
Ну, а моя история банальная для наших эфиров. Я присмотрела «Чудотворцев» еще в конце прошлого года, поставила себе в график, поскольку я отвечаю за контент нашей передачи, поставила себе в график, что вот «Чудотворцы», будет третий сезон, ждала, когда же он будет. И когда поняла, что уже от этого точно не отвертеться, это будет в середине сентября, выдохнула и сказала: ну, поехали. Вот. А как только я увидела в списке предполагаемых переводов, что будет «Кураж Бомбей», которого я нежно люблю после «Детства Шелдона», после ТБВ, который пересмотрел, по-моему, немеренное количество раз, вот, уже даже отступив от «Кураж Бомбей», просто смотря по-английски, я поняла так: «Кураж Бомбей», будем смотреть. Вот. Начала первый сезон. И, скажем так, голос «Кураж Бомбея» был первым фактором, который влюбил меня в этот сериал. Вот. Кстати, вот при том, что я понимаю, что сама задумка и само качество первого сезона, оно объективно выше, мне он не слишком зашел, просто потому что какие-то подобные штуки я, что называется, уже где-то видела. Вот. Мне было интересно, конечно, посмотреть на образ Бога, еще как-то это обсудим с вами, как зрители. Вот. Но я вспоминала, что что-то подобное, только не в юмористическом ключе, я уже видела в каком-то там сверхъестественном, который мы тоже обсуждали еще там где-то. Вот. В общем, задумка интересная, но как-то, что называется, так-сяк. А второй сезон мне показался смешнее, но не могу сказать, что прям больше понравился. А вот третий сезон, я его посмотрела одним залпом, потом грешным делом еще раз пересмотрела и, скорее всего, буду пересматривать еще. Но не потому, что считаю, что вот он объективно качественнее, а просто потому, что меня греет тамошняя атмосфера. И мне кажется, что Дэниел Рэдклифф именно в роли пастора Иезекииля, он просто топ. Вот он реально очень хорош, очень хорош. Вот из всех ролей, которые он сыграл, они все для него органичны. По факту, как мне кажется, Рэдклифф играет немножко самого себя. Вот. Но в роли пастора он просто прекрасен. Я специалист по протестантизму, по своей основной специальности. Мне, конечно, в этом смысле было интересно посмотреть юмористический показ Дикого Запада и тамошней религиозности. Вот. Но вот я смотрю на Рэдклифф и думаю, ну как ты прекрасен. Вот. И смех смехом, но если бы я оказалась среди товарищей Иезекииля, я бы восприняла его всерьез. Но он вот правда хороший. Я бы его послушала. И к его проповедям я бы прислушалась. Вот при том, при всем, что он, конечно, комедийный персонаж, гипертрофированный, но он просто такой милый. Такой хороший, вот, что мое сердце оказалось им покорено, при том, что к самому актеру я отношусь достаточно сложно, но тут он растопил мое сердце, вот ничего не могу сказать. Но поскольку вот самый нашумевший, самый лучший сериал первый, я думаю, что как-то на него нужно обратить, как мне представляется, особое внимание. И собственно, вопрос к нашим гостям. Что в первом сезоне показалось особо интересным? Вот, Виктория, для вас, кроме, конечно, божественного Рэдклиффа, что еще?
Но, вы знаете, мне очень понравилась сама идея представления Бога. То есть для религиозных людей Бог – это прям вот что-то такое, мужчина такой, наверное, не знаю, прям статный, святой, да, скажем так. А Бог в роли, вот, вернее, Стив Бушеми в роли Бога – это, мне кажется, это лучшее олицетворение вообще Бога, потому что, знаете, когда я смотрела первый сезон, я думала… Если действительно Бог существует, он, наверное, точно так же сидит, смотрит, скажет: «Да, все, не хочу ничего спасать, уже все безнадежно». Вот. И на самом деле сама идея и вот помощник Бога в исполнении Карл Сони – это просто вообще лучшая роль его, мне кажется. Вот. И не знаю, ну, Рэдклифф само собой, но опять же… Мне показалось, немножко его таким прям сильно сжатым представили. Вот, то есть такой замухрыш какой-то такой. Вот офисный планктон, как в нашей земной жизни есть. Вот, но при всем при этом очень интересно, очень юмористично. И если смотреть с религиозной точки зрения, очень многие религиозные люди выступили против того, чтобы шутили вообще, в принципе, над религией.
Это вот. В связи с чудотворцами?
Да, как да. Раз. То есть это, как по их мнению, некое оскорбление чувств верующих. Но я считаю, что шутить об этом можно, но, естественно, в меру. И при всем при этом у нас с ними разные взгляды. То есть на Западе одно отношение к этому, у нас совершенно другое. Но, знаете, возможно, сейчас я острую тему затрону, но в наше время, я считаю, что настолько уже осквернено понятие церкви и вообще чего-то святого, что юмористический сериал, который, в принципе, несет какой-то исторической ценности или чего-то подобного, я считаю, не является оскорблением. Вот, вполне, мне кажется, на легкой такой ноте можно посмотреть, посмеяться и задуматься, при всем при этом задуматься о жизни и о своем отношении к жизни.
Ну, я тут тоже не могу не отреагировать как человек религиозный и как человек, который ведет передачу на религиозном радио, что, ну вот лично для меня, я здесь, скорее всего, буду в меньшинстве, лично для меня первый сезон не был оскорбительным вообще никак, потому что Стива Бушеми я и не воспринимала в виде Бога. Ну, то есть мне было понятно, что его образ Бога, он чем-то, как я уже сказала, перекликается с образом Бога в сверхъестественном, вот, что это есть общий тренд такого представления о так сказать, когда-то главе мира и создателе, как о персонаже, который отошел от дел и мало что решает. Ну, то есть это обычное дело, вот, и, собственно, к христианскому богу это мало какого, какое имеет отношение. То есть это художественный персонаж. Но вот я вас слушала, и у меня появилась мысль, что вот почему, собственно, мне Стив Бушеми в этом образе показался милым, и почему он вообще меня никак не задел. То есть, скажем, в «Сверхъестественном» мне было смотреть гораздо более неприятно. И сейчас я поняла, что на самом деле вот в Бушеми есть, особенно в первом сезоне и в третьем, когда он играет вот этого головореза, есть что-то очень откликающееся христианским ценностям. То есть есть в нем что-то, ну, вот такое, как сказать, любящее, что ли. Вот он такой... В первом сезоне немножко неуклюжий. Мы помним, что там по сценарию у Бога, на самом деле, он создал землю, но у него есть родители, которые отказываются спонсировать его риск и все такое. Вот. Там, мне кажется, вот при всем юморе очень точно схвачена суть. Суть, что любовь, она неуклюжа, довольно бесполезна, избыточна. Там же над Богом смеются, ты что придумал? Каких-то там этих самых существ создал совершенно нелогичных, а любовь и не должна быть логична. И разочарование Бога в начале, в земле, оно скорее из-за того, что вот он создал, и он чувствует, что люди, которых он сотворил, они несчастливы. И его нужно убедить в том, что все-таки земля не столь безнадежна. Не с точки зрения там, того, что все резко станут такими праведными и хорошими, а просто они будут счастливы. И Бог обнаруживает, что землю-то он на самом деле любит. Это его творение, это его эксперимент. И в какой-то степени это ведь очень точно. Создание человека с христианской точки зрения, ну, мягко говоря, было риском, судя по тому, что мы видим. Ну, не знаю, я бы точно не стала бы такого делать, если бы знала, чем все закончится, но, к счастью, не я на месте Бога. Вот. И мне кажется, что в сериале так во всем. Вот они шутят, с одной стороны, ты думаешь, мамочки, что за дичь, что за трэш? Не обижаешься, потому что понимаешь, что тебя с самого начала предупредили, что это трэш, а потом думаешь, так это может быть и вовсе даже и не трэш. И вот что касается того, о чем вы сказали, действительно такой очень зыбкий момент с оскорблением религиозных чувств, потому что он входит в конфликт и напряжение с правом на свободу слова. Вот, свобода слова, выражения и так далее. И со светским контекстом, но который не обязан подчиняться религиозным нормам. С одной стороны, а с другой стороны, религиозные люди – это часть сообщества, которые могут и должны, как и любая его часть, продвигать свои интересы и свои ценности. То есть все равно происходит какой-то конфликт, все равно происходит какой-то диалог. Для меня здесь ценность как раз в том, что этот диалог может быть возможен. При желание не сразу оскорбляться и обижаться, что какие-то важные для нас, для верующих людей фигуры изображаются, скажем так, не канонично, а подумать, если мы в чем-то не согласны, то в чем? А вдруг окажется, что нам есть о чем поговорить? Стива Бушеми я вполне готова принять. Не как христианского бога, а как просто того, кто очень точно схватил особенность любви. Бестолковый, неуклюжий и, как сказал апостол Павел, на все надеющийся и все переносящий. Вопрос к вам, Анна. Вот как вам кажется, в первом сезоне что зацепило больше всего? Вот что больше всего понравилось?
Мне как раз в первом сезоне очень понравился тоже образ Бога, но у меня чуть-чуть свое, поскольку я человек нерелигиозный, и мне понравилось его изображение как, ну, такой свой чувак. Про то, что он не лучше нас всех, он не вот светило вообще всего, а мы все вот такие вот песчинки в огромном-огромном пространстве, а про то, что, по большому счету, он такой же, как и мы, что есть какие-то моменты, ну, есть какие-то разочарования, есть чувства, есть огорчения. Ну, то есть про то, что он очень близок к нам, к простым людям, если вот мы, если мы берем дихотомию там и обычные люди, то для меня то, как я это видела, это про то, что да, такой же, как и мы. И мне это очень-очень было приятно.
То есть Бог близкий к людям, это как-то вот более органично и более понятно.
Правильно? Ну да, это как будто такая демистификация, десакрализация. Не про то, что мы туда никогда не подберемся и никогда не сможем вообще достигнуть какого-то такого просветления или еще что-то, а про то, что, ну, такой же, как и мы, просто, ну, так сложилось.
И, видимо, ну, правда, это как-то греет душу очень многим людям, что Всевышний оказывается близок к нам ко всем. И мы вполне можем даже хотя бы как-то его понять, как-то с ним соприкоснуться. Потому что если нету ничего общего, то нету оснований для эмпатии. Правильно же я понимаю?
Да, и мы не можем к этому отнестись, мы не можем провести как бы ниточку между собой и вот тем, что наверху, мы как бы мы не можем, потому что оно кажется таким недостижимым. А если есть что-то, с чем мы можем связать, то это, ну, опять же, тогда это про эмпатию, это про единение, и мы ближе себя чувствуем.
Ну и, кстати, к вопросу про эмпатию, в отличие от многих сериалов и прочей видеопродукции, которые также сатирически, юмористически, даже сатирически изображают религию и ключевых для религии персонажей, мне кажется, что «Чудотворцы» в целом это, в принципе, добрый, эмпатичный продукт. Вот, может быть, меня это и зацепило. То есть вот начиная с самого начала, вот с первого кадра с прекрасным Стивом Бушеми, вот, и до самого конца, до третьего сезона, меня не покидала вот какая-то атмосфера, которая мне напомнила теорию Большого Взрыва, опять же, с его бесконечной теплотой, принятием всяких разных чудаков совершенно непонятных, которых любят, принимают, какими они есть, и они благодаря этой любви меняются. То есть это очень какая-то вот теплая атмосфера, которая нас, в принципе, настраивает на то, чтобы мы поняли практически всех. Даже вот этих неуклюжих и туповатых товарищей, которых играет, сейчас скажу, забываю к своему стыду его имя, Джон Басс.
Вот. А, да.
То есть ты насмотришь на его персонажей, они же подчеркнуты какие-то, мама дорогая. Но ты на них смотришь и... Просто они показаны так, что тебе хочется их любить. Тебе не просто хочется над ними смеяться, тебе хочется их любить. И, может быть, этим мне вот сериал и цепляет, что по факту, как мне кажется, вот сейчас в голову пришло, что и Бог в пространстве этого сериала, вот как он там изображен, это, ну, тоже существо, ну, для христиан с большой буквы, к которому мы относимся с эмпатией. Вот есть Бог, есть ангелы, есть люди, все какие-то чудные-чудные, странные, непонятные, совершающие порой абсурдные поступки, но мы как-то на них смотрим с симпатией, с желанием как-то понять их и как-то к ним отнестись. Ну а вот если говорить про второй, про третий сезон, как вам кажется, зачем создатели антологии подчеркнуто антиисторично? Как вам кажется, Виктория?
Не знаю, может быть, хотели обратить внимание на какую-то, не знаю, другую сторону истории. То есть обычно, когда нам рассказывают какие-то исторические факты, в основном это какие-то серьезные события, да, там войны и все остальное. А вот жизнь, допустим, обычных каких-то, не знаю, крестьян, там, обычных людей, да, в общем говоря, она очень такая расплывчатая и не особо показана. И вот сделать акцент именно на том, что как происходит жизнь обычных людей в параллели, допустим, если брать второй сезон, в параллели с королевской семьей, да, это очень интересно, именно вот как принц подружился вот с обычной девушкой, да, которая...
Но назовем ее обычной, да.
Да, обычная девушка, которая... стала наследницей не очень приятного дела, да, и, собственно говоря, это очень интересно смотреть, потому что, опять же, это, наверное, ближе к нам, ближе к простым, наверное, как к людям, вот, и на самом деле какие-то даже названия городов во втором сезоне, там, какие-то отдаленные, я, честно говоря, даже боюсь в эфире такое произносить, наверное, не буду.
Но... Не будем никого пугать.
Да, да, и именно вот в подаче «Кураж Бомбей» это прям самое сердечко было. И смешно, и думаешь, господи, что происходит, почему это название?
Мудьгород.
Да, 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 да. как один.
Мне кажется, это очень хорошо, но «Кураж Бомбея» очень удаются обычно такие штуки. Так что, друзья, кто смотрит юмористические сериалы, если есть озвучка «Кураж Бомбея», то я бы со своей непрофессиональной точки зрения, как зрителя, просто очень бы рекомендовала, потому что это прекрасно.
Согласна, поддерживаю.
Как по мне. Анна, а как вам вот эта подчеркнутая, абсурдная антиисторичность?
Мне это очень нравится, потому что для меня вот именно эта гротескность, и вот это, ты знаешь, что это фарс, и снижается градус напряжения, и ты уже автоматически воспринимаешь это как фан, как шутку, как что-то, ну, несерьезное, и ты не хочешь копаться, о, а вообще-то было не так, а вообще-то, ну, то есть вот нет никакого подспорья, чтобы докопаться до каких-то неточностей. И естественно, что нет никакой, я думаю, что нет никакой цели брать исторический контекст и выстилать его именно как пласт для изучения, а именно вот эта нарочитость, этот фарс, этот гротеск, он тебе показывает еще и про то, что, ну, смотрите, жизнь, да, вот и такая тоже бывает, как бы тоже можно быть и наследницей вот такого ремесла.
Кстати, мне еще показалось, что гротеск смеется еще и над нынешними политкорректными особенностями, да, когда на полном серьезе, на серьезных щах в типа исторические сериалы вводят совершенно не исторический там контекст, да, там какие-нибудь темнокожие актеры играют европейских аристократов, и, кстати, это может быть довольно серьезно, вот уже до эфира рассказывал нашим гостям, озвучу в эфире, не могу удержаться. Как мне, специалисту по протестантизму, задали всерьез вопрос. А Анна Болейн, вот та самая жена Генриха VIII, а это та, которая была чернокожая? То есть люди на полном серьезе думают, что в XVI веке женой английского короля могла быть темнокожая женщина.
Что, они просто очень толерантны, видимо.
Ну, видимо, бедный Генрих VIII, знал бы он. Уж не знаю, кого из них больше пожалеть. Анну Болейн, которая, честно говоря, была бы очень удивлена, узнав про такую трактовку образа себя. Уж как ее бедную только не называли. И Изавелью, самой нечестивой этой израильской царицы, и как угодно. Но вот так ее изобразить никто не догадался. Вот. И введение чернокожих актеров там, где это очевидно неуместно, это явно тоже такая, как мне кажется, насмешка над нынешним трендом. Про чудотворцев пишут, и я с этим согласна, что они, в общем, не обижая никого, просто за счет того, что, в принципе, посыл достаточно добрый и мягкий, они вместе с тем так легко задевают и смеются надо всем. То есть достается по факту всему. И по поводу гротеска вот тоже согласна с Анной, что именно потому, что ты понимаешь, что это фарс, глупо придираться к каким-то деталям. Но мне кажется, что бывает еще и так, что гротеск, заостряя какие-то черты, он вместе с тем может схватывать вот какие-то действительно важные сущностные вещи. То есть, конечно, это антиисторично, и глупо учить историю Дикого Запада по третьему сезону «Чудотворцев», но какие-то вещи, вот правда, там достаточно хорошо схвачены. Вот. И, кстати сказать, роль религии и пастора, и то, как его воспринимали группа переселенцев, вот как это не смешно, но насколько мне известно, вот насколько мне известен контекст, я в свое время этим занималась, но, как говорится, что-то в этом есть. Вот это, вот, что, как воспринимают пастора, вот, как, значит, ведомые мечтой о Золотой Америке, как передвигаются вот эти толпы переселенцев. Стив Бушеми с его револьвером и с его, кстати, смешным достаточно соперничеством с дочерью. Вот что-то в этом есть. То есть, конечно, это не список с натуры вообще ни в какой степени, но вот что-то в этом есть. И это что-то соотносится с реальностью примерно так же, как образ Бога в первом сезоне соотносится с христианской теологией. То есть, с одной стороны, вот вообще никак не соотносится, а с другой стороны, вот что-то, как говорится, вот что-то главное и ключевое, одно из главных и ключевых вещей схвачено достаточно точно. Вот. И именно поэтому я прям даже как уже сказала, хочу прям еще раз пересмотреть третий сезон. Уж больно мне нравится, как они двигаются и какой путь они проходят. И вот, кстати, про путь. Как вам кажется, вот из персонажей, которые воплотила четверка актеров во всех трех сезонах, какие персонажи вам кажутся наиболее интересными, которые какое-то прошли развитие и пришли к какому-то интересному результату? Виктория, мячик вам.
Ну, мне кажется, вот в последнем сезоне как раз-таки, ну, если, допустим, взять персонажа Дэниела Рэдклиффа, да, пастора, во-первых, меня повеселило, что роль пастора дали атеисту, вот, то есть Дэниел Рэдклифф говорил о том, что он не верит в Бога, да, что он атеист, но сам образ его такого сначала прям правильного святого, что вот это нельзя, нужно молиться сутки напролет. И к концу фильма, ну, к концу сериала он понимает о том, что есть более важные вещи, и не нужно для того, чтобы угождать, грубо говоря, Богу, нужно вот только молиться и приносить какие-то жертвы. То есть достаточно жить по сердцу и достаточно не стесняться своих чувств, и достаточно того, что говорить все в лицо. То есть когда он женился только потому, что его любимая девушка его отвергла, так как она замужем. И вот это вот, не знаю, этот период, когда формировалось его осознание того, что, ну, не нужно все это, то, что он делал до, то есть молиться постоянно круглыми сутками, держаться каких-то определенных правил, нужно жить, как ты хочешь, потому что живешь ты один раз. Вот. Что касается, допустим, я, честно говоря, в восторге от персонажа еще, опять же, актера Карансони. То есть в первом сезоне он такой весь в пиджачке, прям весь такой, прям с иголочки одет. В последнем сезоне он был тоже таким головорезом, который соревновался с Бенни Молокососом. И их вот это вот... Сначала то драка, потом дружба резко, вместе выпили, все хорошо. Да, мы не ссоримся, ничего, все в порядке. Тоже достаточно интересная личность и достаточно, я считаю, талантливый актер, то есть который вообще с легкостью может перевоплотиться в кого угодно. Вот. И во втором сезоне... Ой, сложное имя у актрисы, честно говоря.
Я могу сказать. У меня открыта подсказка. Ее зовут.
Я знаю, что Джеральдин ее зовут, фамилию никогда не выговариваю.
Висванатхан. Вот. Да. У меня открыта шпаргалка.
Вот. И Джеральдин достаточно харизматичная девушка и очень... Многие в нашей группе, по крайней мере, писали такие сообщения о том, что в жизни бы они неплохо смотрелись с Дэниелом Рэдклиффом, и постоянно у нас даже была какая-то некая дискуссия, наверное, почему постоянно в каждом сезоне сводят персонажей Дэниела Рэдклиффа и вот Джеральдин. То есть ни с кем никак, а вот именно их вдвоем сводят. Но я считаю, что их творческий тандем очень хорошо смотрится, очень так ярко. Неважно, о чем именно сериал, то есть будь то «Дикий Запад» или будь то «Небесная канцелярия». Вот, достаточно харизматичные актеры. И, ну, у нас каждый сезон они вызывали просто вот восторг. И, знаете, в последнем сезоне была дикая напряженка в том плане, что когда... пастор женился на одной из верующих, да, там, не помню, как называлось их сообщество, и все
это
такие...
Пародия, ну, на самом деле это пародия на амишей, конечно.
Да, и прям, ну, в смысле женился, ну, как же, все надеялись, что вот будет до конца добиваться, и до последней серии была интрига, как же все закончится, в итоге куда она денется, как это все произойдет. И знаете, чуть-чуть отступая от темы, мы были в такой, как сказать, в таком ожидании, когда Кинопоиск сделал опрос. Сначала, конечно, TBS это сделали, Кинопоиск потом это ретранслировал. Как вы думаете, чем закончится сериал, вот третий сезон? И мы начали рассуждать на эту тему, создали опрос, и мне очень понравилась версия одной из наших участниц, которая написала, что если бы третий сезон был окончательный, было бы интересно, если бы последняя серия закончилась тем, что они все умерли, это была бы отсылка к первому сериалу, ой, к первому сезону. То есть, что они все попали на небо, Бушеми стал богом, а все остальные стали, кем они были в первом сезоне. Вот, но закончилось очень трешово, и мы были в дичайшем шоке. Некоторые, честно говоря, даже разочаровались, потому что, ну, переборщили. Немножко.
Ну, вот, кстати, про окончание тоже скажем, особенно, как мне кажется, в связи с актуальной повесткой, я прям чувствую ее дыхание сквозь, в общем-то, талантливый сценарий. Вот. Но сначала договорим про наших персонажей. Анна, кто вам кажется наиболее интересным и прошедшим интересный путь развития?
Слушайте, мне довольно трудно воспринимать их как, ну, вот, как персонажа из первого сезона, который ушел во второй, в третий. То есть для меня это отдельные истории. Первая отдельная история, вторая отдельная история, третья. Но мне очень нравится в целом, что все персонажи, наверное, кроме Тодда, все они... они в той или иной степени, то есть по мере развития сюжета, они показывают свои человеческие черты. Про то, что они простые люди. И то, что... Вот, как, господи, по-русски-то... Как по-русски он называется? Пастор, да, пастор. Как пастор начинает, вот он там молится Богу и все прочее, а потом, ну, про то, что он тоже человек, он тоже испытывает чувства, он тоже может метаться там туда-сюда, и его искупление его грехов, когда он выдумал эту машину, это, конечно, совершенно космос. И это тоже про нас, это про людей, потому что мы хотим искупить свои грехи, мы хотим... Мы сделали что-то, что мы считаем плохим, и мы считаем, что если мы себе сделаем хуже, мы сразу... И искупим себя и сразу, ну все, теперь можно продолжать дальше. Вот, и мне очень нравится вот именно эта гуманизация персонажей, про то, что у всех есть что-то человеческое, но такое общечеловеческое, что у Бенни де Тин, что у него есть, он сначала вообще ему все равно, он головорез, а потом, ну дочка-то, вот, а я всю же жизнь должен был ей время уделить, там, а она вообще-то все, все это из-за этого. Это тоже такой психологический пласт, который поднимается. В общем, для меня очень важный кусок именно чувств человеческих, общечеловеческих, которые в любом персонаже, они вот подсвечиваются.
Ну, а мне нравится Александра из второго сезона. Вообще персонажи Джеральдин, Висванатхан, ха-ха-ха, у меня рядом шпаргалка, поэтому я не ошибусь. В принципе, актриса, мне кажется, многообещающая, и я надеюсь на ее успешную судьбу в кинематографе. Она, мне кажется, прекрасна. У нее еще такая внешность характерная, что, мне кажется, вот с такой внешностью можно играть, и все у тебя будет хорошо. Вот. Но если говорить про персонажа, да, мне нравится Александра, мне нравится то, какой путь она проходит во время второго сезона, и как четко она держится своей линии. Вот, она у меня вот во втором сезоне вызывает симпатию, кстати, больше, чем ее же персонаж в третьем сезоне, персонаж Пруденс. Во втором сезоне Александра мне нравится больше. И в третьем сезоне мне очень нравится персонаж Стива Бушеми. Но Беня Молокосос – это просто гениально. И когда вот ты на него смотришь, ты понимаешь, ну, Беня, ну вот зачем ты пытаешься всех убедить, что ты злой? Но это не так. Он же пытается изо всех сил, это показано намеренно гротескно. Но видно, что действительно вот это его взаимодействие с этими неудачливыми, смешными фермерами, этим нелепым пастором, оно, правда, ему не столько, может быть, меняет, сколько помогает ему раскрыться. Он перестает в конечном итоге стыдиться того, что он добрый человек на самом деле. Не только харизматичный, но еще и добрый, насколько это можно для человека его профессии и того условного времени, которое нам показывают. И ты понимаешь, что вот эти простые, глуповатые фермеры, которые с восторгом приняли Беню, они-то оказались более правы, чем пастор, который сначала «фу-фу-фу, я с тобой вообще не общаюсь, ты головорез и ты плохой». А вот нравится многим тандем Джеральдин и Рэдклиффа. Мне кажется, тандем Рэдклиффа и Бушеми – это просто тоже супер. Бушеми – такой вот уже махровый мастер, такой зубр, который, мне кажется, мелькает вот вообще везде. Рэдклифф не такая еще пока звезда, но вот вместе, как комедийный дуэт, они очень прямо хороши. И как персонажи тоже, потому что не только Беня меняется под влиянием чудаковатого пастора, вот, но и пастор меняется под влиянием Бени. Он становится, скажем так, более реалистично смотрящим на себя и на окружающий мир, действительно. Он понимает, что от него требуются какие-то поступки, что действительно мало заниматься самобичеванием. Очень смешной эпизод, как он со своей будущей женой говорит о том, ах, тебе нравится самобичевание, я тоже это люблю. Это прям очень смешно и очень точно. Но оказывается, что от него требуются поступки. И я прямо очень уважаю Иезекииля при вопросах моих, как христианского консерватора, в принципе, к его поведению, которое я одобрить не могу, но мне нравится то, что он понимает, что нужно действовать. Он приходит и спасает, старается спасти, по крайней мере, у него это не очень получается, но главное желание, что он действительно старается спасти любимую девушку. Вот. И что он не прячется за чужие спины, он при всем самобичевании, он же многое делает для этих фермеров, он подает им мысль про Орегон. И когда он прогоняет Беню, это же он едет вместе с Жеральдин, с Пруденс, да, чтобы исправить эту ошибку. И вот то, что пастор понимает, что при том, что у него профессия молоть языком, к сожалению, это сильно портит людей очень часто. А пастор, какой бы нелепый, может быть, он ни был, он понимает, что нужно действовать. И когда нужно действовать, он действует. И я могу сказать, что я вот прям как женщина его уважаю за это. И я понимаю Пруденс, которая испытывает к нему симпатию. Честно говоря, я тоже в него почти влюбилась, если честно.
Ну, потому что он, знаете, мне, простите, чуть-чуть перебью, мне очень нравится его раскрытие вот под конец третьего сезона именно в том плане, что ему не важно, как он будет выглядеть перед всеми, то есть он вообще не задумывается. Он же как спас? Он вообще переоделся в женский наряд, зная наклонности этого, как сказать, персонажа Джона Басса, да, Тодда. Вот, и абсолютно, несмотря ни на что, он рисковал так нормально и жизнью, и своим, скажем так, не одним местом, потому что у Тодда вообще просто крышу снесло на почве некой власти, вот, и рискнул, и показал, что не только можно быть скромным пастором, но быть настоящим мужиком, просто вот спасать во что бы то ни стало.
И, кстати, про настоящего мужика там тоже есть прекрасная серия, когда Иезекииль стремится доказать, что он настоящий мужик, они отправляются на охоту, и видно, что пастору жалко этого несчастного бизона. Вот. И он на самом деле понимает, что не в понтах дело. И вот мне что нравится в Иезекииле, что он за редким исключением, где он выглядит вот совсем вот смешно-смешно, он очень часто поступает по-мужски, но на самом деле по-мужски. Вот. И ты понимаешь, что дело не в том, как человек выглядит. То есть можно выглядеть там крутым мачо и быть на самом деле никаким. А можно быть вот таким вот нелепым, как Иезекииль, но при этом поступать по-мужски. Я скажу про Иезекииля, что там, безусловно, то, что он делает, христианин одобрить не может. Но я не могу, как женщина, упрекнуть Иезекииля в том, что он поступает не по-мужски. Вот как по-мужски он молодец. Ну, серьезно молодец. И он вот прям такой хороший. То есть за ним хочется идти и чувствовать, что несмотря на всю его, на все его метания, он человек, вызывающий доверие. То есть, опять же, как бы мы ни смеялись над этой группой нелепых фермеров, нелепых, беспомощных, глуповатых, а все-таки, вот как в случае с Бенни Молокососом, так и в случае со своим пастором, они не прогадали. И здесь, кстати, надо отметить, что и в протестантских церквях, и в частности во времена Дикого Запада пастора-то выбирали сами прихожане. То есть ты не мог назначить себя пастором, и не было какого-то дядьки, который поставит этого человека. То есть он не назначенец, а его выбрала община и наделила, соответственно, вот этими полномочиями. То есть община-то, получается, эти люди, как бы нелепо они ни выглядели, они не такие уж и дураки. Они назначили правильного человека на эту должность.
Ну, как он хорошо раскрылся, когда он напился змеиных масел, казалось бы, которые вроде как алкогольные, но по факту там ничего и не было. То есть это он просто раскрылся сам по себе. И судя по крупным планам, которые показывали в тот момент, когда он танцевал в этом блестящем костюме, который сейчас, этот танец завирусился везде абсолютно, и в ТикТоке, и на Ютубе, и в Инстаграме, и стал там хорошим мемом. Я предполагала, что это будет хороший мем, как в случае с пушками Акимба, где он в халате и в тапочках в форме лав бегал с пистолетами, прикрученными к рукам, тоже стал таким хорошим мемасом. Вот. И, вы знаете, мне очень понравился тот факт, что не постеснялся, опять же, ничего. То есть, как он выглядел, как он танцевал, его тверк – это просто вообще высшая степень, просто божество, мне кажется. Очень хорошо сыграл. То есть, знаете, мне очень жаль тех людей, которые до сих пор говорят: да, он вот только Гарри Поттер. То есть он пытается там вылезти из образа Гарри Поттера. То есть нигде бы он не сыграл, кого бы он не сыграл, все, ну не все, а большинство говорят о том, что он пытается вылезти из этого образа. Я считаю, что он давно уже вышел из этого образа. Это во-первых. Во-вторых, ну никак не назовешь его актером одной роли. Несмотря на то, что громче Гарри Поттера пока ничего не было, но все равно это уже давно сформировавшийся актер, который не является актером одной роли. То есть сейчас скажи Дэниел Рэдклифф, да, у большинства, конечно, Гарри Поттер будет. Но опять же, «Женщина в черном», те же «Чудотворцы» несколько сезонов, там, не знаю, «Рога», например, тоже. Очень такой талантливый, харизматичный актер, который, мне кажется, сыграет кого угодно вообще без проблем.
Слушайте, он же в театре играет, и там он играет совершенно прекрасно. Он играл в «Гильденкранце» и, господи, ну, короче, по Шекспиру он играл, и там все прекрасно, и никто его не ассоциирует. О, это же Гарри Поттер. Нет, он самостоятельный актер в театре.
Но знаете как, получается такой, как сказать, такая терминология именно в нашем государстве, в нашей России, да, то есть там он, да, он и на Бродвее выступал, он вот, последний его спектакль был «Конец игры», по-моему, называется, где с Аланом Каммингом он был, вот, и там абсолютно адекватно его воспринимают как актера, который может себя показать и в театре, и в кино. У нас же, вот, знаете, честно говоря, вот проходишься по некоторым пабликам, которые посвящены именно там Гарри Поттеру, какие-то тематические, в общем, не его творчеству как актера разностороннего. Там выкладывают, не знаю, фотографию, пишут новость о том, что там Дэниел Рэдклифф там сыграет в «Затерянном городе», да, вот в следующем году будет новый фильм с ним. И все пишут: да, Гарри Поттер уже не тот, или да, кроме как Гарри Поттер, я его не воспринимаю. Это очень печально читать, и очень печально, что некоторые СМИ даже себе такое позволяют, то есть пишут, что вот Гарри Поттер там сыграет в новом фильме. Но он не Гарри Поттер, его зовут Дэниел Рэдклифф, и Гарри Поттер закончился уже очень давно. И ассоциировать его с одной ролью, ну, неправильно, я считаю, непрофессионально даже со стороны СМИ.
Ну, мне тоже кажется, что у Рэдклиффа есть определенный потенциал именно как у актера. Тоже согласна, что он не актер одной роли. У него действительно, судя по «Чудотворцам», хороший комедийный потенциал. Он действительно хорош, он смотрится органично. И у меня, хотя я всегда помню это лицо как лицо Гарри Поттера, безусловно, но мне удалось раз отождествить его. То есть я смотрела на его персонажей именно как на, ну, вот отдельных персонажей. Вот. А поскольку у нас уже время близится к концу, что не успели договорить, обязательно скажем в нашем постпродакшене, но в основном эфире важно еще вот что сказать. Тут вопрос к Анне профессиональной. А вот тем, кто смотрит сериалы, чтобы прокачать английский язык, что бы вы как профессионал сказали про сезоны «Чудотворцев»? Что бы вы порекомендовали, а может быть, совсем бы не порекомендовали тем, кто хочет выучить английский?
Я попробую очень кратко. Если очень кратко, то первый сезон ок, второй, третий вообще нет. Просто по контексту, потому что в первом сезоне мы можем выискать больше точек соприкосновения с нашей реальностью. Если, конечно, вы не собираетесь играть в театре и не собираетесь ставить какие-то постановки по «Дикому Западу», то я бы не стала ориентироваться на третий сезон точно совершенно, потому что, ну, мы сейчас ищем место для парковки, например, автомобиля, да, а там, о, куда мне припарковать моего бизона? Вряд ли эта ситуация может произойти, ну, в жизни реальной. Или где моя повозка? Ну, то есть это будет совершенно не то. Поэтому второй и третий сезон с точки зрения изучения как прокачки и как бы расширения своего вокабуляра я не могу рекомендовать. Опять же, дело каждого, я бы не стала. Первый сезон, в нем больше точек соприкосновения с реальностью, какие-то там шуточки тоже можно, поэтому к первому сезону я отношусь теплее, именно с точки зрения преподавателя.
Языка. Да. Спасибо большое. Как раз вот ровно 15:50. Друзья, с вами была Гикзона. Мы обсуждали чудотворцев. Друзья, кто хотел бы познакомиться с современной комедией, современной комедийной антологией, пожалуйста, смотрите, будьте с нами. Мы с вами, как всегда, каждый понедельник. Всего доброго, друзья. До новых встреч.
До свидания.